Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва» и я, его ведущий, Владимир Мамонтов. Как обычно, мы начинаем с новостей белорусских. Мы их специально отобрали. Новости – это не обязательно только сегодняшнего дня, а те, которые, в общем, важны и сохранили важность до момента записи программы. И вот одна из них.
Белорусские новины. Лукашенко заявил, что не допустит создания антигосударственных партий. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что политические партии должны действовать исключительно в интересах страны. Об этом он сказал на семинаре-совещании по вопросам работы с населением на местном уровне. «Бороться будем против тех партий, которые поставят своей целью разрушать страну. Министр юстиции, генерал не пропустит ни одного шарлатана, который на это будет нацелен. Неважно, какие там партии с востока, с запада или севера будут. Мы независимая страна, мы должны действовать в собственных интересах, и только такие партии могут быть», приводит слова Лукашенко агентство «Белта».
Прокомментировать эту новость, я бы сказал, и эту сентенцию Александра Григорьевича, мы попросили Андрея Генча Кривошеева. Андрей – председатель правления Белорусского союза журналистов, известный политолог, журналист и руководитель холдинга «Минск Новости». Андрей Евгеньевич, я знаю, вы сейчас там на важное мероприятие идете, поэтому мы постараемся разговор составить как можно более динамично. Кстати, что за мероприятие такое? Куда вы там убегаете?
Большой двухдневный межпарламентский форум, который организует Беларусь и Россия, который посвящен самой широкой тематике нашего взаимодействия. Так наши депутаты и сенаторы Совет Федерации и Совета Республики окормляют своим участием, своей инициативой, вот большое направление, которое связано с защитой нашей общей исторической памяти, это сейчас принципиально важно, вырабатываем совместные, в рамках этого форума, совместные инструменты борьбы с фейк-ньюс, с откровенной враждебной пропагандой, с вмешательством, кстати, в суверенные дела и Российской Федерации, и Республики Беларусь, имея в виду, конечно, внутриполитические дела. Потому что то, о чем говорил президент, оно ведь как раз про это. Не может партия существовать, которая работает с белорусскими гражданами, с российскими гражданами, существовать на деньги западных спонсоров. Мало того, что это запрещено законом и не принято вообще в приличном обществе. И я напомню, что грандиозный скандал разгорелся в светоче демократии в Соединенных Штатах Америки, когда Россию только подозрили в том, что каким-то образом через Facebook Российская Федерация якобы попыталась вмешаться в политическую борьбу Трампа и Байдена. Так хорошо. Мы весь пафос вот этих запретов и возбуждений с нашими американскими партнерами разделяем и тоже считаем, что в данном случае американцам или евросоюзовцам, или кому бы то ни было вообще, недопустимо вмешиваться в наше партийное внутриполитическое строительство. Тем более, что в Беларуси это ведь... Так, к сожалению, сложилось исторически. У нас с начала 90-х образовано, зарегистрировано официально и существует, но, к сожалению, в основном на бумаге, аж 15 партий.
Андрей Евгеньевич, вот это очень интересно. 15 партий существует, как вы выразились, на бумаге, скорее, чем на самом деле.
В основном.
А скажите мне, пожалуйста, вот этот факт, он как-то, по-вашему, позитивно или негативно сказывался на белорусской политической жизни? Это раз. А во-вторых, среди этих 15 шарлатаны есть те самые, которые Александр Григорьевич упоминал? Конечно, их нет среди парламентской ассамблеи, которая там сейчас проходит. Это мы понимаем. И в значительной степени на этом и держится и мир наш, и наша дружба, и наша интеграция, и так далее. А вот там-то есть какие-то уже зарегистрированные партии, которые не проходят по тому нарезу, который сделал президент Беларуси? Он сказал, хоть с севера, хоть с юга, хоть с востока, хоть с запада, если это инициировано, если это не на Беларусь работает, на суверенное государство, то ходу этим не будет. Там не будет пересмотра этих 15, или они ничего не значат, просто это бумажные партии какие-то?
Ну, на первый вопрос, да? Хорошо это или плохо?
Да,
хорошо это было, когда, значит, мы вели диалог с нашими евросоюзовскими и американскими друзьями, пытаясь отсрочить введение тяжелых секторальных санкций, и мы им, значит, на наши ответственные управленцы, чиновники, надувая щеки, говорили о том, что в Беларуси развитая политическая система, и в ней есть аж 15 политических партий с большой историей, бэкграундом, они существуют уже 20 лет и даже больше. Вот на такое, на уровне переговоров, на уровне дискуссий, дебатов, в общем, на уровне вербальном это было хорошо.
Да, это проходит.
Плохо было. Да, плохо это было именно потому, что абсолютное большинство из этих 15 партий, как минимум 10, они на самом деле выступали как пятая колонна и кадрированные вражеские дивизии внутри белорусского политического поля. Подходил новый электоральный цикл, выборы в белорусский парламент, или президентские, или в местные советы депутатов. И эти кадрированные дивизии, получая колоссальное финансирование, методическую, политическую, любую другую поддержку, в основном из структур, которых нас именуют «соросята», надувались, как мыльные пузыри, начинали шевелиться, пузыриться и исторгать иногда и откровенное зловоние внутрь нашей политической системы. При том, что они, повторюсь, являлись просто вот карманными, ручными политическими гомункулами, которые находились на содержании наших западных, тогда мы говорили, партнеров, а сейчас говорим противников.
Нормальные-то были партии, мне кажется, все-таки.
Да,
вы сказали,
да,
10
вот, конечно,
гомункулов,
наш
но...
Наш друг и коллега Вадим Францович Гигин организовал большую региональную работу, такие круглые столы дискуссии от имени общества знания. К этой работе подключились и мы, журналисты, и Белорусский союз журналистов. И мы провели несколько сотен встреч с людьми во всех уголках. От небольших райцентров и агрогородков, домов культуры в агрогородках, до уровня Минска и наших областных центров. На которые как раз пригласили политически заряженных, мотивированных лидеров общественного мнения. И выяснилось, что в регионах инфраструктуры большинства, абсолютного большинства партий просто не существует. Я вам честно скажу, ко мне на встрече и на дискуссии со мной и с моими коллегами приходил человек, который одновременно представлялся сразу от 4 якобы оппозиционных партий. Представьте, как это работает. Сидит человек в каком-нибудь небольшом белорусском райцентре, там, в Лепеле или даже в большом райцентре, Мозыре, и он числится одновременно руководителем 4 партийных ячеек. И он получает денежку за все 4, значит, свои партийные ипостаси. Получает их от донорских центров в Праге, в Варшаве, до недавнего времени в Киеве или в Грузии, или из Вашингтона. Сидит на 20 грантовых программах. Мало того, он еще и журналист. Он не еще партийный босс. Он еще и журналист нескольких оппозиционных редакций. Понятно, что такая система нас не удовлетворяет.
Да уж,
понятно, что у нас есть на самом деле действительно работающие партийные организмы. И мы их можем назвать. Это наши коммунисты, которые поддерживают не только и ведут большую политическую партийную работу внутри страны, Компартия Беларуси, но и она входит в различные международные большие объединения, в том числе пресловутый КПСС, это Союз коммунистических партий, в который входит, кстати, и КПРФ, в том числе, и наши китайские товарищи. Мы с ними сотрудничество делаем. У нас есть либерал-демократы Гайдукевича. Наверное, российская аудитория...
Да, Олега знаем мы, конечно, знает. Конечно, знаем. Да.
Тесное партнерство у него с либерал-демократами Российской Федерации. Взаимоотношения с нашими австрийскими из партии «Свобода» друзьями. Из германских «Альтернатива для Германии». То есть партия живет как внутри Беларуси, так и вовне, но осуществляет легальную, нормальную политическую работу. Вот Олег Сергеевич буквально 2 назад вернулся с Донбасса, и его партийная структура вместе с ним в главе ездила на Донбасс, чтобы своими глазами увидеть, как живет Донецк под обстрелами, как осуществляется там гуманитарная работа и так далее. У нас есть гораздо менее, ну, более скромная структура — Республиканская партия труда и справедливости. Она исповедует такие более не коммунистические, а социалистические, даже социал-демократические воззрения. Она гораздо скромнее, но в некоторых регионах работает, в Минске активно участвует, выставляет наблюдателей на парламентские выборы. То есть и она существует. Ну, еще, может быть, пару партий я могу назвать, которые реально живут и работают. Почему еще президент сказал, что нужно партии снизу строить? Да потому что у нас конституция новая, которая подразумевает обновленный закон о политических партиях. Поэтому этот обновленный закон о политических партиях появится. И я уверен, у нас появятся новые, ну, реально делом доказавшие свою состоятельность партии. Допустим, на базе и из актива общественного объединения «Белая Русь». Это центристы. Или у нас очень активное женское движение, угу, которое тоже вполне может стать партией. Все живет, все развивается. Просто, ну,
приблизительно, конечно, я понял.
Гомункулы и мертвые души.
Это правда. Андрей Евгеньевич, спасибо вам большое за комментарий. Давайте успехов.
Спасибо.
И вашему форуму, на который вы бежите, да, давайте тоже успехов пожелаем. Это
модераторствовать.
Это, да, модераторствовать. Вот видите, как интересно, модераторствовать. Это очень важно. Давайте успехов вам, потому что это наш интеграционный, спасибо, форум. Мы болеем за вас. Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибры». На радиостанции «Говорит Москва», я его ведущий Владимир Мамонтов, и хотя вообще в целом мы разговариваем про российские новости, белорусские новости, про нашу интеграцию, все-таки есть сейчас совершенно особый контекст, в котором мы это делаем. Это, безусловно, спецоперация на Украине. Мир, как известно, гораздо лучше войны. Худой мир гораздо лучше всякой, даже самой доброй ссоры, как известно. Однако есть такие стратегические положения, в которых оказываются государства, такие геополитические расклады, в которых, к сожалению, без спецоперации не обойтись, как ее ни назови. Хочешь спецоперации, хочешь гражданской войной, даже такой термин, к сожалению, применим к той ситуации, которая сейчас там сложилась. И без понимания, что происходит на Украине, иногда трудно выстраивать внятные взаимоотношения даже с такими близкими и, в общем, действительно братскими нам белорусами. И мы, и они значительную часть своего времени, журналисты и эксперты, посвящают тому, чтобы понять, во-первых, что дальше, как действовать сейчас, и, главное, какое нас ожидает будущее. Всем понятно, что любая война заканчивается миром, переговорами. Это тоже такие общие слова, банальности, но только до них надо как-то дожить, доехать. Не поубивать уж совсем друг друга, а как-то в какой-то момент остановиться, остановить тех, кто нас втянул в эту историю, кто вернул на поле нашего противостояния такие понятия, как нацизм, фашизм, национализм. Вот это очень важный аспект, и пригласили мы пообсуждать его известного политолога, известного политического деятеля и преподавателя Сергей Феликсович Черняховский это. Вот, Сергей Феликсович, рассудите, вроде бы идут какие-то переговоры периодически между нами и украинским политикумом. Иногда совершенно прерываются, иногда снова возобновляются. Я не очень понимаю, о чем вести переговоры с теми, кто бомбит Донбасс. Но, наверное, есть какие-то политические обстоятельства, по которым совсем уж просто выйти из таких переговоров и отрицать самую их возможность, ну, наверное, это тоже перебор. Как вы считаете?
Но переговоры должны иметь свое место и свой предмет. Переговоры могут вестись по поводу о том, как избежать военного конфликта. Переговоры могут вестись о том, на каких условиях подписывается капитуляция. Вообще, вы знаете, Громыко приписывает слова о том, что лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Но тот же Громыко говорил, что переговоры не подкрепленные вооруженной силой или ее использованием, не стоит бумаги, на которых подписываются дипломатические договоренности. Поэтому все хорошо вовремя. Переговоры, которые ведутся во время боевых действий, плодотворны, если это переговоры с союзниками о том, как действовать вместе, и абсолютно бессмысленны, если это переговоры с противником. То есть они внушают в противника надежду излишнюю и расслабляют, дают основания своим солдатам и своим союзникам говорить предательство.
Сергей Феликсович, а давайте от общих рассуждений посмотрим. А вот мы с вами пытаемся нарисовать, а как мы видим послевоенную, послепереговорную устройство той части суши, которая сейчас называется Украиной? Что бы нас устроило с вами? Ну, или вас?
Ну, меня бы устроило Украинская ССР в составе ССР. На сегодняшний день это не самый ближний вариант. Если брать более реалистичный, 5-10 лет антинацистской денацифицирующей реконструкции, после этого создание независимой союзной с Россией Украины в составе союзного государства России, Украина, Белоруссия, ну и, даст Бог, и многих других. В общем, по счастью, Путин уже немножко раздвинул горизонт, сказав, что мы, подобно Петру Первому, будем возвращать и укреплять.
Ну, там паника даже началась в некоторых у особо нервных товарищей там.
Ну, это... А вы знаете, что мне это напомнило? Фразу Ленина, которая вошла в 4-е собрание сочинений и почему-то не вошла в 5-е. Он сказал однажды, что и мы, подобно Петру Первому, не будем устанавливаться перед применением варварских методов ради искоренения варварства.
Подождите, давайте посмотрим. Хорошо, вот вы сказали, что вот Украина в составе союзного... Но ведь у нас есть другие модели, как вы к ним относитесь? Ну, например, в результате каких-то переговоров, тех или иных, где какой-то остановки некой, Россия спасает Донбасс и, в общем, Луганск, но при этом под российский флаг встает Херсонская область, Запорожье, возможно, Харьков, возможно, при Черноморье, а дальше начинаются вопросы. Вот вы как смотрите на это?
Понимаете, проблема заключается в том, что если хотя бы часть Украины нынешней останется под властью нынешнего или родственного режима, это будет плацдарм подготовки войны. И вы знаете, как было в свое время с Польшей после Рижского договора. По сути дела, до 1939 года Польша вела закамуфлированную приграничную войну против Советской России. Это постоянно, это отложенная война. Война будет идти все равно. Точно так же, как 8 лет шла на границах Донбасса. Поэтому здесь дело не в том, что мы хотим кого-то поработить, кого-то захватить. Здесь дело заключается в том, что надо обезопасить себя от этой угрозы. А вот вопрос о том, какие области при этом решат войти в состав Российской Федерации, а какие остаться независимой, но союзной Украиной, это уже более детальный вопрос. Просто здесь надо иметь в виду, что если как рвутся некоторые неумеренные патриоты вообще уничтожить украинскую государственность, это создать определенное национальное сопротивление, потому что очень многие из тех, кто готов пророссийской позиции и дружбе с Россией, будут не готовы сказать, что Украины больше нет.
Хорошо. Ну что, Сергей Феликсович, спасибо вам большое за комментарий. Ну, а дальше пусть сбудутся наши мечты.
Белорусские новины. Патриарх Кирилл. Беларусь обладает подлинной самобытностью. Беларусь относится к тем странам, которые обладают подлинным суверенитетом и самобытностью, в том числе в духовном и культурном смысле. Она не зависит ни от каких зарубежных центров и стандартов. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая прошла во Дворце Независимости, резиденции главы республики.
Новость о визите святейшего патриарха Кирилла в Белоруссию, его высказывания там, мы попросили прокомментировать Александра Владимировича Щипкова, первого проректора Российского православного университета, доктора политических наук. Александр Владимирович, понятное дело, без общих слов обойдемся, что это важный визит, это понятное дело, что визит важный, но какие основные задачи, как вы считаете, должен святейший патриарх решить или обозначить, или попробовать решить, постараться решить в ходе вот такого важного визита в Беларусь?
С церковной точки зрения, это обычный пастырский визит святейшего патриарха на каноническую территорию Русской Православной Церкви. Дело в том, что для нас, гражданских лиц, Беларусь – это суверенное самостоятельное государство, что так и есть. С церковной точки зрения, это единая территория, единая Русской Православной Церкви, в которые входят разные территории. Это называется каноническая территория церкви. Она измеряется не политическими гражданскими границами, а историческим расположением церкви. Поэтому каноническая территория Русской Православной Церкви, она намного превышает границы Российской Федерации. Он приехал в Белоруссию, было несколько целей. Одна из них – это открытие патриаршего представительства в Минске и освящение домового храма равноапостольных Мефодия и Кирилла. Кроме этого, Святейший посетил монумент Победе в Великой Отечественной войне. В Минске возложил там цветы. Потом было открытие памятника митрополиту Филарету Вахромееву.
Но это внешняя канва этого визита. А есть вторая часть, это содержательная часть, которая, во-первых, ну, очень интересна и обывателю, и политическому аналитику. Это вот содержательная сторона. А, собственно, что говорил патриарх? Каков, как сейчас можно говорить, месседж? И здесь, конечно, хочешь не хочешь, появляется политическая составляющая. Хотя я должен специально оговорить, это всегда приходится делать. Церковь не занимается политикой. И о чем бы ни говорил патриарх, он всегда говорит о всех событиях, включая общественно-политические события. Он дает оценку исключительно с религиозной точки зрения. То есть он, когда говорит, он говорит религиозным языком. Если мы с вами говорим политическим языком, то представители церкви говорят религиозным языком. И поэтому это всегда полезно учитывать. Тем не менее, всегда в этой и в религиозной речи есть некое политическое преломление. Во всяком случае, мы, политологи, аналитики, стремимся это увидеть. Самое важное, на мой взгляд, это были два выступления патриарха. Одно выступление – это была проповедь в Спасо-Ефросиньевском монастыре в городе Болоцке. Это старинный город. И второе выступление, очень знаковое, было на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Берем первый – проповедь. О чем говорит патриарх? Патриарх говорит о слабоволе. Вдруг… Совершенно неожиданная тема. Когда патриарх берет какую-то тему, надо всегда очень внимательно присматриваться. О чем он говорит? И почему он берет ту или иную тему? Ведь можно говорить о зависти, можно говорить о страхе, можно говорить о предательстве. Разные темы, так сказать, человеческого слабого существа греховного. Да? Разные аспекты. И он как священник, как епископ, обращает внимание слушателя, значит, Пасумова, на тот или иной изъян, который может его, так сказать, постигнуть. В данной ситуации патриарх начинает говорить, рассуждать о слабоволии. Он говорит о том, что для того, чтобы человек действительно закалился, стал мужественным, стал крепким, он должен научиться принимать удар. И если человек воспитан в тепличных условиях, я почти близко к тексту передаю слова святейшего патриарха Кирилла, воспитанные в тепличных условиях не имеют должного опыта и бывают часто уязвимы. И когда что-то сваливается на голову, неудача на работе, в семейной жизни, какой-то диагноз, болезнь, человек теряется и оказывается выбит из колеи. С одной стороны, вроде бы речь обращена к каждому конкретному человеку, это действительно так, с призывом «мужайтесь», «крепчайте», не будьте слабыми, потому что болезни, какие-то неурядицы, финансовые, отношения на работе могут вас подкосить. И вдруг дальше он говорит о том, что православная церковь, а церковь это лечебница, куда все мы с вами приходим для исцеления своих духовных недугов, вдруг он говорит, что православная церковь является духовной опорой России, Белоруссии и Украины. А всех братских славянских стран, всех трех стран. То есть идет переход. То есть сначала он говорит о слабоволии, а потом переходит на роль церкви в этом единении практически одного народа, который отличается диалектом, ну, каким-то бытовым образом жизни, какими-то привычками, но в деталях. А в целом это один народ. И ты сразу перебрасываешь эту мысль святейшего патриарха Кирилла. Так он, может быть, говорит о потенциальном слабоволии народа, он говорит потенциально о том, что каждый из этих трех народов должен иметь мужество переносить какие-то невзгоды, неурядицы и не выпадать из колеи, сохранять свою идентичность, сохранять свой строй жизни, в первую очередь, конечно, если когда мы говорим об идентичности, строй религиозной жизни, да, который тесно связан с нашей историей. Завершая свой затянувшийся, может быть, комментарий, я хочу обратить внимание наших дорогих слушателей на следующее обстоятельство. Очень часто вам приходится слышать некие такие взывания, мол, патриарх молчит. Почему патриарх молчит? Почему патриарх не выскажется там по Украине, там, или там еще по какой-то там проблеме, проблеме общественной, там, политической проблеме? Я хочу вам сказать, ну, посмотрите, как же он молчит. Ну, почитайте вот это его выступление на встрече с Лукашенко. Это не молчание. Он все говорит прямым текстом. Он называет все явления своими именами. И в этом ценность каждого отдельного взятого выступления святейшего патриарха Кирилла. Это особое умение, особый талант и определенная смелость называть вещи своими именами.
В известном смысле мы послушали ведь и проповедь Александра Владимировича Щипкова, первого проректора Российского православного университета, доктора политических наук. Редко когда в родином комментарии звучит такое уверенное и, в общем, пасторское в известном смысле тоже слово. За что ему большое спасибо. А мы уходим на новости, остаемся на радиостанции «Говорит Москва» и терпеливо ждем, пока радиожурнал «Друзья Сибры» снова не предстанет перед радиослушателями своими в своей новой второй части. Это будет совсем скоро. Не уходите с волны.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот, уважаемые радиослушатели, мы и вернулись. Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И я сейчас приглашу к микрофону Алексея Валерьевича Дзермонта, который у нас выполняет особую совершенно миссию. Он нам разъясняет в течение уже нескольких программ суть наших программ, извините за тавтологию, союзных. Программы эти касаются, ну, практически всех сфер деятельности и придуманы, и долго разрабатывались и очень долго утверждались с тем, чтобы наш союз стал крепче, с тем, чтобы мы похожесть свою обратили себе во благо, а всякие важные обстоятельства, которыми мы гордились, ну, например, сохранением тех или иных промышленных предприятий или хорошим военным потенциалом и так далее, чтобы мы это все так сложили вместе, а получилось бы у нас не сложение и не дележка, не дай бог какая, а умножение. Вот такое умножение наших потенциалов, собственно говоря, Алексей Валерьевич Дзермонт, политолог, известный наш евразийский мыслитель, по нашей просьбе, по нашему специальному заданию, выполняет и анализирует, ему слово.
28 шагов в будущее.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем обзор союзных программ углубленной интеграции между Россией и Белоруссией. Сегодня мы рассмотрим программу по интеграции информационных систем государственных контролирующих органов по прослеживаемости товаров. Это очень важная программа, которая позволяет, в общем-то, отследить, как товар попадает на территорию нашего союзного государства, что с ним далее происходит. Ну, то есть, для торговли и логистики это очень важная вещь. И здесь предусматривается, во-первых, унификация законодательств Беларуси и России, которые обеспечивают беспрепятственный допуск на рынок государств, участников нашего союзного государства, товаров, которые подлежат прослеживаемости. То есть, это определение документации, какая необходима, информационный обмен на товарах, которые прослеживаются, определение операторов систем прослеживаемости, ну и, естественно, самое главное, вот эти перечни товаров, в отношении которых будет вводиться обязательная прослеживаемость. И далее, после унификации законодательства, предусмотрены технические, организационные мероприятия, то есть техническая модель взаимодействия между операторами, которые этим занимаются, то есть устанавливают системы прослеживаемости. Это состав сведений о товарах, вот вся необходимая информация, в том числе там, криптографическая защита информации о товарах, это все будет унифицировано. Будет проведена разработка и утверждение протокола обмена информацией между операторами национальных систем, доработка и настройка этих систем для того, чтобы было нормальное взаимодействие и эта прослеживаемость была понятна, прозрачна и в Беларуси, и в России. Ну и в целом в результате мы должны выйти на ввод в промышленную эксплуатацию единой системы прослеживаемости товаров на территории союзного государства. Далее союзная программа, связанная с предыдущей, по интеграции информационных систем по маркировке товаров. Здесь, как обычно, унификация законодательства, которое предусматривает беспрепятственный допуск на рынок государств участников товаров, которые подлежат маркировками средствами идентификации. Здесь предусматриваются следующие условия, то есть единый унифицированный состав кода маркировки, определение порядка формирования, предоставления этих кодов, порядок нанесения кода маркировки, порядок взаимодействия между операторами при передаче информации при трансграничном перемещении маркированных товаров, определение размера платы за маркировку, взаимное признание этих кодов маркировки в Беларуси и в России. То есть в данном случае важно, что маркированные товары, они, эти коды, которые на товары наносятся, они будут едино унифицированы. Это же касается и способов криптографической защиты средств идентификации, обеспечения использования на всей территории государств цифровой маркировки, то есть это шаг по цифровизации. Предусмотрены и организационно-технические мероприятия, то есть модель взаимодействия между операторами, которые предоставляют коды маркировки. Необходима будет и определенная доработка информационных систем операторов национальной маркировки. И все это у нас будет сделано и предусмотрено в рамках единого подхода для того, чтобы и прослеживаемость товаров, и маркировка товаров происходила по единым регламентам, стандартам, по единым нормам. И в итоге мы сформируем вот такое пространство, удобное и для поставщиков, и для потребителей продукции, ну и для тех, кто будет проверять соответствие качества тех или иных товаров на территории нашего союзного государства.
Белорусские новины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не готова экспортировать зерно через Белоруссию. «Нам предлагали экспортировать зерно через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти таким форматом и помогать нашим дружественным соседям», заявил Зеленский на встрече с журналистами.
Эту новость мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Иловик, редактора отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Елена Николаевна, нашим постоянным радиослушателям известно, как только возникает тема хлеб, продукты, продукты питания, ну или какие-нибудь житейские темы, или там заболело у кого чего, или вдруг какой ковид напал, это мы бежим к вам. Вы у нас специалист по питанию, воспитанию, разному здоровью и так далее, и так далее, и так далее. Вот проблема голода, которая периодически возникает в связи с тем, что с Украины никак не могут вывезти зерно, она проблема, конечно, политическая. Но я вам скажу так, ну, если там действительно кому-то голод грозит, ну, какая разница, как возить? Ну, разреши ты вывезти это зерно тем способом, не минируй порты, разреши вывезти через Беларусь. Беларусь же говорит, да ради бога, вывезите, пожалуйста, вы же сами позакрывали все. А теперь говорите, а как нам перевезти это зерно? У нас прям вот голодает, вся Африка уже с голоду пухнет, а вы никак зерно не пропускаете. Потом выясняется, что это Зеленский против. Вообще вам как матери, как женщине, вот в том числе, не только как хорошему журналисту. Как вы это все прокомментируете?
Как известно, в начале июня вот вопросы вывоза украинского зерна обсуждал Александр Григорьевич Лукашенко в разговоре с Генсеком ООН. И наш президент предложил ему обсудить эту тему с участием представителей нашей страны, балтийских стран и Украины. И было сказано, что вместе с Владимиром Путиным Беларусь определила лучшее направление для того, чтобы вот провести этот транзит украинского зерна и для того, чтобы затем доставить его в порты, которые будут осуществлять его перевалку. То есть было сказано, что Беларусь готова пойти на компромисс в ответ на что? На встречный компромисс. И дальше было сказано, что открывайте свои порты, мы будем грузить. Тем более наш президент сказал, что люди вот сейчас выброшены на улицу, безработица. Голодом может столкнуться не только, значит, Запад, не только, вернее, Африка, но и Запад, и другие богатые страны, и даже та же Америка. И эту проблему нужно решать. Что интересно, что в ответ Гентек ООН попросил сделать небольшую паузу, несколько дней, для того, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок на международные рынки зерна. А вот теперь мы видим, что это было, по-моему, 3 июня, если я не ошибаюсь, а буквально через дня 4 уже Зеленский выступил с заявлением, что Украина пока не готова экспортировать зерно через Беларусь. То есть, как это в анекдоте, они сами не знают, чего хотят. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять вообще, кто предлагает этот транзит, кому это нужно и кто отвечает за принятые решения. Потому что к нам поступил такой сигнал от Гентека. Мы сказали, да, вот с Россией посоветовались, мы готовы выделить направление, готовы дать свои там дороги для того, чтобы вы свои там порты это все доставили. Тут мы слышим, вроде бы им это уже и не совсем нужно, не совсем пригодится. Но зачем, простите говоря, по-народному тогда дурить голову и загружать занятых людей своими проблемами. Ну и вот на сегодняшний день пока никакого внятного ответа мы не получили.
Потому что вот, вы знаете, даже такую вещь, ну, достаточно, в общем, важную, как хлеб, как зерно, как, ну, действительно, вещи это такие, шутить-то ими не надо, это только кажется, что когда изобилие кругом, и когда многомиллионный урожай, кажется, что, в общем, можно и тут поиспользовать это как политический рычаг, поиграть во что-то, значит, голодом в Африке попугать. А вообще-то, на самом деле, что Россия, что Беларусь, что Украина не понаслышке знает в своей истории, что это такое на самом деле голод, и что нужно было бы делать, если бы... Отлично знает тот же Александр Григорьевич Лукашенко, и в России знает, Зеленский только не знает, что нужно делать, если действительно есть такая реальная угроза.
Но я еще хочу сказать, что тут есть такой серьезный аспект, что вот наши, так сказать, оппозиционеры, которые сидят на Западе, тот же Павел Латушко, да, считают, что это проблема с голодом создана искусственно. Каждый год Генеральная Ассамблея ООН говорит о том, что вот наступает голод, а на самом деле, мол, это ложная тревога, что это постоянно делается, да, но на самом деле такой реальной проблемы не существует. Ну, знаете, невольно вспоминается поэтическое «Голодного видно не сыт, а только голодный поймет». И Латушко, который там не чувствует, наверное, никакой проблемы, есть у него и хлеб, и рано хлеб, и масло, да?
Да, и масло есть у него, да.
И призывать к тому, чтобы санкции становились еще более жесткими. Я вот этого, конечно, не понимаю.
Это тоже совершенно непонятно,
как человек, который вот родился на нашей благословенной земле, может вообще так мыслить. И это для меня это варварство, кощунство. Это нужно сколько не любить свой народ и свою родину.
Ну, получается, что так. Получается, что такие люди тоже есть. Ну, знаете, одни бывают такие по глупости. Ну, помните знаменитую фразу Марии Антуанетты, по-моему, когда ей сказали, подданным не хватает хлеба, пусть едят пирожные, да? Ну, Латушка-то, наверное, не наивная барышня королевских кровей. Он, наверное, кое-что в жизни повидал. И если он это говорит, это ясно, что какой-то прок он видит здесь ровно в одном. Как бы, в общем, шпильку вставить и Беларуси, и России, и каким-то образом оправдать то поражение, которое оппозиция потерпела в Беларуси в 2020 году. Это ведь из истории уже теперь не вычеркнешь. Ну ладно, политиканство политиканством. Знаете, что я вам скажу, Елена Николаевна? А белорусскую кухню и нашу постоянную рубрику никто не отменял. Поэтому сейчас прозвучит веселая заставочка такая, знакомая, а потом вы расскажете про то, что у нас сегодня на российско-белорусской кухне.
Худкая лыжка.
С нами рубрика «Худкая лыжка», приятного аппетита, «Быстрая ложка» такая белорусская, как всегда, с нами Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней», которая за кухню нашу российско-белорусскую, белорусско-российскую отвечает и каждый раз нам чего-нибудь такое придумывает. Это не всегда какие-то заковыристые блюда, а наоборот. Чаще всего это такие простые, сытные, очень легкие в изготовлении и очень такие позитив, с каким-то позитивным настроем она всегда нас приглашает на эту самую свою белорусскую кухню и нас там кормит и учит приготовить что-нибудь такое белорусское, которое часто похоже на российское. И, знаете, лишний раз слушаешь эти все рецепты, записываешь их, я их записываю, у меня тут уже изведено куча бумаги, бисерным почерком расписано, где там, значит, сколько сметаны, сколько картошки, вот, и иногда слушаешь и думаешь, господи, как хорошо, что мы так близки, как хорошо, что мы так друг друга понимаем, и как хорошо, что наши даже вот вкусовые какие-то предпочтения, они такие похожие, ну, все равно по-своему разные, но такие похожие нам так легко за одним столом. Ну, в общем, такое предуведомление, а вам слово, давайте, рассказывайте.
Я хочу сказать, что за белорусское блюдо? Вот ваши слова подтверждает и мой сегодняшний рецепт,
да, ну-ка.
О близости вкусов, о предпочтении. Мы сегодня с вами будем готовить холодный свекольник, причем непростой, а с такими вот вариациями. Я недавно попробовала в кафе подобный свекольник, мне очень понравился, и я попросила, чтобы мне записали рецептик, я знала, что нам понадобится в нашей рубрике «Худкая лыжка». Это холодный свекольник на кефире и минеральной воде.
Минеральной воде?
Попробуйте.
На нарзане, да, что ли?
Да, он такой кисло-сладенький, в жару это просто находка.
Рассказывайте.
И готовится он недолго. Ну, конечно, если тут исключить время варки свеклы. А так, все гениальное просто, как вы верно заметили.
Так.
Приступаем.
Давайте.
Готовим на 4 порции. Ну, из расчета, что
да,
у нас в семье 2 человека и 2 раза поедим.
Да.
Ну, и в обед, и на ужин.
Давайте, так.
Значит, нам понадобится свекла. Ну, где-то 2-3 штуки средних размеров. Огурцы, тоже, если большой, то один, если поменьше, 2 штучки. 2 яйца, большой пучок укропа свежего,
пучок зеленого укропа, записываю, так.
Сок лимона, ну, можно взять один лимон и выжать слегка. 1 ложка горчицы сладкой, ну, или по вкусу, можно не добавлять так много. Ну, это мы, когда будем пошаговый рецепт рассказывать, скажем об этом. Сахар нам понадобится немного. Уксус, ну, для варки свеклы, это 1 столовая ложка, ну, желательно 9%. Все остальное, там, соль по вкусу, перец по вкусу. И, конечно, нам понадобится 0,5 литра кефира и 0,5 литра воды минеральной газированной. И для подачи, по желанию, мы можем готовить яйца, огурец, свежий, зелень, укропа. Итак, начинаем мы готовить. Кефир и газированную воду ставим в холодильник для того, чтобы охладить их заранее. Свеклу мы промываем под проточной водой, заливаем в кастрюлю и добавляем ложку уксуса и ложку сахара для того, чтобы сохранить яркость цвета и вкуса. Это любая хозяйка знает и обычно это все делают. Но небольшая такая молодая свекла, это примерно 30-40 минут. Если старая, то можно и час подержать, ничего страшного. Свекла варится, параллельно мы отвариваем яйца вкрутую. Рецепт знает каждая хозяйка. Закипели яйца, 10 минут засекаем, затем под холодную воду остужаем. Дальше достаем свеклу и начинаем натирать свеклу. Свеклу натерли. Дальше натираем на этой же терке вареные яйца. Огурец предварительно помыв, тоже на крупной терке натираем. Укроп промываем, мелко нарезаем и перетираем солью, чтобы он не пустил сок, ну и появился такой ароматный запах. Зеленый лук тоже промываем и тоже мелко нарезаем. Дальше берем глубокую миску и туда кладем уже натертые яйца, свеклу и огурец.
Так.
Добавляем зелень и вот уже дальше аккуратненько вливаем половину порции кефира и аккуратно все перемешиваем, все эти ингредиенты вместе. Дальше добавляем оставшийся кефир и тоже перемешиваем. Ну вот дальше постепенно, значит, вливаем газированную воду, мешаем, а вот густоту уже свекольника мы должны корректировать по своему собственному вкусу. Кто-то добавляет больше кефира, кто-то воды. Всыпаем сахар и тоже на свой вкус. Я очень сладкий не люблю, холодник, поэтому вот...
Слушайте, а вообще нельзя вообще без сахара? Ну, там же свекла есть.
Можно, можно и без сахара, но в классическом рецепте. Так, ну, можно сахар не добавлять.
Ну, замечательно, дальше. Замечательно.
Так. Дальше это еще не все, не расслабляйтесь.
Не, она уже, он уже готов, я уже с ложкой, с быстрой, с худкой лыжкой сижу. Вы чего? Что еще там надо? Не знаю.
И сметаны кинуть. И потерпите минут 5-10 для того, чтобы это уже поставить жирную точку в рецепте. Берем мы лимон, выжимаем сок и тоже добавляем в миску, опять-таки тоже по вкусу. И туда же выкладываем горчицу. Ну, я знаю, что есть люди, у которых аллергия, поэтому можно на горчицу, можно ее не добавлять.
Сэкономить на горчице, да.
Ну, а кто с этим делом дружит, то почему? Пикантный такой вкус получается.
Так.
Дальше попробовали на вкус, и дальше всыпаем уже тоже молотый перец черный. И если вам не хватает соли, то досаливаем уже, соответственно, по вкусу. Так. Ну, а дальше считается, что поставить свекольник в холодильник, чтобы он, ну, настоялся где-то минимум час.
Ну, ё-моё, а я с ложкой уже прибежал.
Я по времени, может... Да, я никогда не могу дождаться, я вот приготовила и тут же попробовала, продегустировала.
Да, ну, вот, понятно.
Но дальше подаем к столу. Если для человека важна какая-то эстетика подачи, то тогда можно украсить свекольник половинкой вареного яйца, ломтиком огурца и укропом. Ну, вид такой очень аппетитный. И съесть, скажу, можно очень много.
Ой, как хорошо. Ну, замечательный такой летний рецепт у нас получился. Я думаю, это совершенно заменит в какие-то моменты там окрошку ту же. Ну что, окрошка. Давайте вот сейчас свекольник такой вот попробуем.
Да, тем более необычный свекольник.
Да, еще и необычный. Я, конечно, знаете, с кефиром. Первое, что я когда-либо ел с кефиром, это было дело в Болгарии. Там есть такой суп таратор. Он совсем простой. Там кидают туда огурчик, вот этот айран туда, или кефир заливают, да и, в общем, и хлебают по-простому, без вот этих штук. Но у нас с вами, безусловно, получилась более сложная, более такая интересная конструкция, и мне кажется, она даже немножко гурманская, хотя она простая совершенно. В общем, я ожидаю жаркую погоду, прохладного свекольника, как решение множества бытовых проблем. Охлаждение.
И новых вкусовых ощущений.
Охлаждение, насыщение. Ну, что еще? Ну, и вот, да уже достаточно, уже много.
Удовлетворение,
радость. Радость
от хорошего. И мы должны сказать, да, не забыли нашу магическую фразу.
Смачно есть.
О, приятного аппетита.
Приятного аппетита. Всего доброго вам, Елена Николаевна, и спасибо вам за новые рецепты и за комментарии.
До новых встреч!
До новых встреч! У вас, уважаемые радиослушатели радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», еще есть возможность послушать хорошую белорусскую песню и комментарии к ней ведущего рубрики «Беломания» Вячеслава Вячеславовича Шарапова, ведущего редактора «Радио Спутник», и песнера белорусского, руководителя ансамбля какое-то время тому назад. Он был руководителем этого прекрасного, известного, хорошо всем ансамбля. А я, Владимир Мамонтов, ведущий радиожурнала, попрощаюсь на этом с вами и скажу вам традиционную фразу. До новых встреч!
Беломания. Свежо и зажигательно звучат белорусские песни в исполнении российских артистов. Кажется, что при этом чудесным образом омолаживается кровь самой песни. Она обретает новый задор и новые краски. Однако при всей близости русского и белорусского языков нередко бывает слышен небольшой акцент, но только не в случае с прославленным коллективом, кубанским казачьим хором. То ли южнорусский говор, то ли тщательный подход к делу, но белорусский язык у казаков и казачек чистейший. Итак, белорусская народная песня «Цераз рэчаньку» в сопровождении президентского оркестра Республики Беларусь поет Государственный академический кубанский казачий хор, солисты Евгения Дживага и Егор Момот.
Там расцветают розы цветочки.